Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость – путешественник Дмитрий Шпаро. Дмитрий Игоревич, здрасте.
Добрый день.
Вы так замечательно выглядите, должен я вам сказать. Такое ощущение, что вот или только что пришли из экспедиции, или сейчас выйти из студии, рюкзак на спину и вперед, на лыжи и вперед. Ходите, когда последний раз были? В серьезном что-нибудь?
Не-не-не. Сейчас в серьезное все-таки идти страшновато. Можно подвести людей из соображения ответственности.
Потому что я даже не буду говорить, какого там года рождения, хотя, в общем, ну, есть расхождения в разных источниках, но вы же военное поколение.
Не-не, я родился 23 августа 41 года.
Первого, не второго, как пишут в некоторых источниках.
23 августа 41 года. Не, много лет, да. И я сейчас все время уже всем говорю, что мне 75, но меня поправляет жена. Нет, тебе еще не 75.
Ощущаете груз этих лет? Либо вот подготовка, в том числе экстремальная, не, дает преимущество?
Сергей, вы знаете, я как-то вот все-таки живу легко. Если говорить вот про всякие болячки, которые там где-то внутри существуют, о которых я знаю, и с которыми приходится бороться, там одна операция, вторая операция, третья операция, с какими-то там промежутками, это ощущение, конечно, давит. Ты понимаешь, что ты уже, в общем, старый человек. Но если говорить про настроение такое ежедневное, то оно мало чем, мне кажется, отличается от того настроения, которое у меня было, когда было лет гораздо меньше.
Нет ощущения, что передали эстафету в руки младшего сына, и можно было бы уже, в общем, и завязать?
Ну, есть, конечно, но понимаете как, получается так, что и старший сын Никита, и младший Матвей, и я, мы как-то так вот из папы и двух сыновей превратились в трех коллег, и на самом деле все друг другу нужны, и мне крайне грустно вот отдавать все не потому, что это вот я действительно отдаю, а потому что тогда образуется некий вакуум, который вроде как нечем пока заполнить. Вот если бы я нашел себе какого-нибудь заместителя бы, вот именно себе, который бы остался на моем месте, и с Матвеем и Никитой так же успешно работать. Это было бы классно, но вот такого человека пока не находится. Поэтому у нас в каком-то смысле вот такая безнадежная ситуация.
А у вас вообще есть друзья, помимо родственников? Потому что где-то я встречал в каком-то интервью упоминание о том, что у вас, в общем, друзей нет, а есть попутчики, сотрудники.
Вы знаете, не совсем, конечно, так, потому что, ну вот, ну, может быть, таких вот исконных друзей, кроме там, жены, мамы, вот такого настоящего, настоящей дружественности, может быть, и нет, а настоящей дружбы нет, но все-таки вот 31 мая в 2:45 ночью мы по-прежнему собираемся. Это те люди, которые в 79-м году в этот час дошли до Северного полюса. Значит, ну вот, к сожалению, ряды поредели. Значит, мой такой вот по жизни самый близкий друг, который был научным руководителем нашей полярной экспедиции, Юра Хмелевский, он действительно ушел первым. Вот, и так я, конечно, тогда почувствовал, что вот единственный мой друг настоящий, его нету. Вот. Потом не стал Толи Мельникова. Но остальные ребята есть, и мы собираемся, и я думаю, что у нас можно друг друга, хотя мы сейчас и не общаемся, и, может быть, у нас совершенно, в общем, как-то по жизни разные интересы. Вася Шишкарев, например, по-прежнему такой настоящий рьяный коммунист. Вот, хоть у нас и разные интересы, но все-таки мы, я думаю, каждый из нас может сказать, что мы настоящие друзья.
А вообще экстремальные условия, они укрепляют дружбу, либо наоборот? Не случайно говорят о психологии?
Я думаю, что и так, вот должны укреплять. И вот если говорить про наш переход в 79-й год на лыжах от Советского Союза к Северному полюсу, то, конечно, это 7 человек, которые шли, они остались настоящими друзьями. И это та дружба, ну, которую можно там называть братством. Это та дружба, когда люди готовы там жертвовать ради друг друга, значит, собой. Вот это все на самом деле некрасивые слова, в самом деле так.
Не пожалели о том, что не продолжили математическую карьеру? Вот как сошли с нее, сколько там, больше 10, почти 20 лет преподавания было же у вас в Танкине после окончания?
Значит, я, смотрите-ка, действительно кончил мехмат, закончил аспирантуру, защитил по очень абстрактной математике кандидатскую, диссертацию, и потом 20 лет отработал, преподавая математику в институте старых сплавов.
Да.
Вот. И мне нравилось работать со студентами, нравилось заниматься математикой. И какая-то горечь остается, что я ушел, потому что вообще хорошо, мне нравится, вот, мне нравится математика, и мне хочется вообще перед математиками как-то вот поклониться, там, снять шляпу, в общем, это, с моей точки зрения, такие очень достойные, настоящие люди, и мне жалко, что я из этой среды в каком-то смысле ушел, но, понимаете, Сергей, дело в том, что я все-таки много пишу. И вот когда я пишу, вот, когда я занимаюсь творчеством, связанным вот с тем, что ты, значит, мыслишь и что-то такое записываешь, и потом это исправляешь. И это очень похоже на то, как я доказывал теоремы. Я доказывал теоремы там в трамвае, в метро, и сейчас все это продолжается. Я ложусь спать и составляю те предложения, которые там на следующее утро, если не забуду, постараюсь написать.
А на маршруте, например, там рюкзак 50 килограммов или на санях за вами, или там на плечах, как вот вы что, о формулах думаете? Либо стихи из детства вспоминаете, либо матерные слова употребляете.
Когда мы шли полюса?
Да. Да в любой из экспедиций, когда надо стиснуть зубы и держаться, и говорить, что ни с кем не хочется. О чем думаете?
Ну, тут и то бывает. По-разному. Значит, можно с нежностью вспоминать своих близких, можно материться про себя или вслух. Вот. Ну, и можно вспоминать стихи. Да, мы когда шли к Северному полюсу, и когда узнали, что туда на торжественной воле прилетит из Москвы Андрей Вознесенский, все совершенно неуемно стали вспоминать стихи, ну, и каждый, в общем, выдавал свои собственные. Я, например, вспоминал стихи как раз самого Вознесенского, а Спас Шишкарев, о котором я только что сказал, он там читал поэмы Некрасова.
Ну, вам, собственно, ваши две ипостаси есть кого, поскольку отец ваш занимался литературным трудом, да, а мама была, собственно, математиком, поэтому вы так как-то и не разрывались, пытались в своей жизни соединить эти две дорожки.
Да, отец был писатель, и я помню хорошо очень разговоры с ним, как с профессионалом, да, он был профессионал.
Давайте о переходе в рыночную ситуацию. Многие из математиков, почему вспомнился Борис Абрамович Березовский, но это, наверное, не самый удачный из примеров, да, судя по судьбе, наверное, хотя, может, кто-то и завидует. Пошли в бизнес, занимались там и IT-бизнесом, и продажами, и чем угодно. У вас никогда не было такого желания присоединиться к этому? Либо, вот, собственно, организация путешествий – это и есть ваш бизнес?
Не, вы знаете, все-таки вот эта сторона жизни меня не напрягает, не интригует. Я свободный. Я свободный, ну, человек. У меня нет зависимости от денег. Значит, моя судьба не связана с зарабатыванием денег. Значит, у нас клуб, вот где мы работаем. У нас в Москве, может быть, сотрудников там 15. От силы, может быть, 20. Но в корейском лагере...
Это вот клуб приключения, собственно.
Это фонд, благотворительный, да? Здоровительный фонд, клуб приключения, да. Угу. Но корейский лагерь, который работает на всю катушку, детский оздоровительный лагерь, большое приключение, там летом работает, ну, не знаю, может быть, 100 человек. Там большое количество инструкторов, психологи, врачи, повара. Вот. То есть все это... связано с бухгалтерией, все это связано с деньгами. Нужно, чтобы этот лагерь был рентабельный, потому что он все время должен улучшаться. Нужно деньги, чтобы мы, нужны деньги, чтобы этот лагерь развивался, чтобы он становился более современным. И тут вот очень легко привести очень какие-то забавные и удивительные примеры, которые на самом деле, наверное, действительно вот как-то будут неожиданно. Вот, ну и поэтому какие-то финансовые соображения, они должны все время присутствовать, но как бы тут деньги ради дела, вот, я не знаю, понятно ли это вообще кому-нибудь или нет. Я думаю, что все-таки это должно быть многим понятным, потому что живут же люди, у которых все-таки какое-то есть определенное равнодушие к этому.
Но финансирование в основном государственное, ваша инициатива.
Какое же государственное? Нет государственной инициативы, если это благотворительный фонд. Мы должны находить деньги сами, нет государственного финансирования. То есть, у нас как... абсолютно независимая организация. Вот понимаете, Матвей сейчас директор Центра дополнительного образования детей, лаборатория путешествий. Это государственное бюджетное образовательное учреждение в системе Департамента образования города Москвы. Вот он государственный служащий. У него начальник Исаак Иванович Калина. А я директор клуба приключений. Человек свободный, у меня нет начальника.
Вас иногда называют гениальным пиарщиком. И вспоминают, в частности, как вы собирали деньги на советско-канадскую экспедицию. Тогда еще, как в кипе пришли, соответственно, просить денег не получили. Но потом, кстати говоря, по легенде, Макдональдс именно благодаря вам и появился в России так быстро. Что там было на самом деле?
Ну, видите как. Это, конечно, красивая, красивая очень страница, да. Дело в том, что мы должны были найти деньги не столько... Это был 88-й год, еще да. Все-таки это была поздняя перестройка, но СССР, все-таки это еще был СССР. Да. Вот. И тут с деньгами на переход лыжный СССР, Северный полюс, Канада, советско-канадская экспедиция, было все легко. Эти деньги были. Значит, Бюро молодежного туризма «Спутник», это подразделение ЦК ВЛКСМ, нам помогало, «Комсомольская правда» нам помогала. В общем, более-менее все проблемы решались именно на государственном уровне. А что касается Канады, то там нужно было находить спонсоров. Вы понимаете, мой, может быть, действительно умеренный талант, вот, причем все-таки этот талант того времени, а не сегодняшнего. Сегодняшнего моего таланта явно не хватает. Так вот, тогда он был главным образом направлен, чтобы найти деньги в Канаде.
Вот. Ну, но это было, насколько я понимаю, не просто даже по описаниям, потому что алгоритм работы совершенно другой. Вам как математику-то это пришлось на себя понять. Если там меховая шапка, билеты там на какую-нибудь премьеру у нас, они действовали, в общем, и создавали друзей, то в Канаде этого же не было, там какие-то другие приемы.
В Канаде... Не, в Канаде все было хорошо и нормально. Значит, там нормальные люди. И в Канаде все-таки были очень многие заинтересованы в том, чтобы это путешествие в самом деле состоялось. Вот. И действительно, как-то судьба, не судьба, но меня свели с Джорджем Коханом, президентом канадского Макдональдса. Вот. И... они стали спонсорами, и Джош мне все время говорил так, что вот, слушай, я даю вам всего 25 тысяч долларов, вам нужно гораздо больше, это маленький вклад, но ты теперь можешь ссылаться на то, что я тебе помогаю, и тебе будут все помогать. Ну вот, а действительно, параллельно уже в течение, наверное, 14 лет этот канадский Макдональдс, именно канадский, не американский, вел переговоры с московскими властями по поводу того, чтобы открыть здесь ресторан. Когда мы пришли на Северный полюс вот в 88-м году, во время перехода СССР в Северный полюс Канада, это там 25 апреля 88-го года, то я получил от него телеграмму, что вот, Дмитрий, прилететь на Северный полюс поздравить тебя не могу, но ты меня тоже можешь поздравить с моим полюсом, потому что подписали соглашение с Советом. Вот. И в самом деле, через какое-то короткое время...
Вот это первый был... на Тверской Макдональдс,
да? На Пушкинской, да. Значит, у нас маленький секрет. Значит, они вообще, ребята, вот Макдональдс, которые открыли этот ресторан, он считается после самого большого в мире, который находится в Китае, это второй по размеру. Значит, у нас в это время была при нашем клубе детская школа. Вот. И мне звонит Марк Вайнер, это, значит, представитель Джорджа Кохана в Москве, и говорит: слушай, Дмитрий, мы завтра открываем ресторан, мы страшно волнуемся, что не будет очереди, что вот как-то это пройдет незаметно. Нельзя ли вот организовать всех детей, с которыми вы имеете дело, чтобы они пришли пораньше и встали в очередь? Я слушаю, ну хорошо, Марк, я, да, конечно, мы сделаем, обязательно, значит, придем, попросим ребят, это всем интересно, потому что они получат бесплатный Биг Мак, в конце концов, а в Москве это вообще новинка, все классно. Во сколько приходить? Он мне говорит: ну, говорит, не позже пяти. Значит, ребята действительно все собрались. Но когда они пришли там где-то в 5 часов утра, то стоял уже такой огромный хвост, что, в принципе, они могли спокойно уходить, потому что уже они ничего не добавляли. Но они уже стойко...
Спортивный интерес просто уже.
Стойко стояли, да, получили свои бигмати.
Так что в какой-то степени частично в Россию привели Макдональдс.
Нет, это слишком сильно сказано, нет.
Это понятно. А сами-то какую еду предпочитаете вообще в ресторанах быстрого питания или заказываете? Потому что тут недавно у нас совсем буквально на днях тоже очередная кампания против питания в Макдональдс у нас возникла.
Мне не нравятся люди, которые говорят, что вот, дескать, ниже моего достоинства пойди в ресторан Макдональдс. Мне кажется, это неправильно. Там качественная, хорошая еда, и если тебе ты торопишься, и ты, значит... В общем, как-то расположен есть то, что там есть, и это не вот противоречит каким-то твоим таким уже жестким принципам, по-моему, там очень хорошо. Там всегда аккуратно, там всегда чисто. Мне нравится ресторан «Макдональдс». Ресторан «Макдональдс» выступает спонсором по отношению к нашим самым разным детским программам по-прежнему. Когда приезжают дети с периферии к нам, вот там едут через Москву в наш лагерь в Карелию, они едят в «Макдональдсе». Все бывают страшно довольны.
Напомню, Дмитрий Шпаров в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Дважды вы вошли в книгу рекордов Гиннесса. Да, это зафиксированный факт. Первый раз это за вот этот лыжный поход 79-го года на лыжах на Северный полюс. И второй раз за Берингов пролив, который до вас никто на лыжах, до вас с Матвеем, никто на лыжах не пересекал. Да и вы за год еще до успешного путешествия тоже не смогли его пересечь. А это дает какие-то преимущества? Есть гордость? Вот в книге, о книгах мы еще поговорим, я увидел, например, Матвей. Там дважды, там герой или как-то...
Дипломант
книги рекордов Гиннесса.
Слушайте, ну мы, конечно, этим гордимся очень сильно, потому что, ну как, я думаю, что не очень много людей в России, кто имеет два диплома книги рекордов Гиннесса, лондонской, настоящей. Да. Вот. У Матвея тоже таких два диплома, потому что вот один раз мы с ним прошли на лыжах через Берингов пролив, это 98-й год, а потом через 10 лет зимой, с 2007 года на 2008 год. Он и Борис Молин были первыми людьми, которые прошли от берега России до Северного полюса полярной ночью. Это супер путешествие. Это путешествие, которое невозможно повторить. Они ушли 22 декабря и пришли на поле 14 марта. Значит, вот мы называем это путешествие 1000 километров до рассвета, потому что через неделю после прихода на Северный полюс Бориса и Матвея появилось солнце. Солнце появилось 21 марта. Они появились 14 марта. Они уложились в астрономическое понятие полярной ночи. Они единственные на Земле два человека, которые вот обладают таким титулом. Буквально мгновенно пришли эти дипломы из Лондона. Когда вы войдете в наш офис, вы первое, что увидите по, вот так, сразу у входа по правую руку, это 54 диплома книги рекордов Гиннесса. Мы очень ими гордимся. Угу. Там есть у нас много всяких достойных наград. Сейчас, например, в этом году повесили классную фотографию, где мы 22 апреля сфотографировали с Владимиром Владимировичем Путиным, который принимал наших детишек из детских домов, коррекционных школ, которые в этом году прошли 100 километров до Северного полюса. Ну, вот этой фотографией, конечно, мы тоже гордимся. Была классная встреча.
А самое главное, ваша награда, она где-то внутри, либо внешне тоже имеет значение? Вот писали о том, что должны были по всем параметрам дать вам Героя Союза за 79-й год.
Слушай, если откровенно, то это больной вопрос для меня.
Да?
Да. Значит, разумеется, правильно, что награда и оценка внутри. Это правильно. И это, конечно, самое главное. И я понимаю, что так должно быть. Потому что есть какие-нибудь, скажем, там, великие люди, которые, которых, ну, например, скажем, диссиденты, которые в советское время там уехали и сделали для истории страны так много, что вообще, может быть, ни с кем не сравнишь. И, конечно, никаких наград они в своей стране не получили. Вот. И, конечно, поэтому у них вот эти вот ощущения, то, что они сделали какое-то большое дело, оно внутри у них, они должны быть этим внутренним состоянием как-то жить. Оно их сопровождает. Вот. Но... Видите, дело в том, что все-таки существует определенная конкурентная среда. И когда ты видишь, что человек, который сделал реально меньше, чем ты, получает награду, а ты эту награду по каким-то причинам не получаешь, то на самом деле становится просто досадно. Ну, с этим ощущением я живу, действительно, это так.
Но вы же...
Ну, лучше эту тему не продолжать.
По всем ощущениям не будем. Вы же не за наградой шли тогда на полюс в 79-м году.
На Северный полюс я получил орден Ленина.
Да.
Я помню, и понимаете, это было важно тогда, но оно, может быть, было важно даже не для меня. Тогда это я сейчас понимаю, на самом деле, ценность награды. Тогда я этого не понимал. И тогда для меня было самое поразительное, что мне первый раз в жизни позвонил Борис Николаевич Пастухов, первый секретарь ЦК комсомола. Он мне никогда не звонил. Потому что, понимаете, ну, представить себе, что тебе позвонил, скажем, Брежнев, невозможно. Но для меня Пастухов был Брежневым. Так вот, он мне звонит в 11:30 ночью и говорит: Дмитрий, сам подписал. Это сам, это значит, с большой буквы, то есть генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, сам Леонид Ильич Брежнев подписал. Только это была радость больше всего для Пастухова, не для меня, потому что это была оценка вот той самостоятельности, той независимости, которую Пастухов проявил, когда нас отпустил на Северный полюс.
Там же был конфликт какой-то в руководстве. То есть,
ну, конфликт был, когда мы пошли. Да, это мы уже все вернулись, все довольны, понимаете, все безумно счастливы. Вот советские ребята первые в истории дошли до Северного полюса. Значит, мы национальные герои. Наш Северный полюс стал более нашим, чем не нашим, там, и так далее. Но это я говорю про другое. Я говорю про личное ощущение. Вот эта награда была больше награда Пастухова, чем мне. В каком-то смысле слова. Точнее так, она для него была более важна, чем для меня. Я так думаю.
Ну, вы за кадром и участвовали в какой-то там, наверное, подковерной борьбе, поскольку были разные точки зрения на это. И по, судя по публикациям, некоторым Суслов, в конце концов, сказал: молодые ребята пускай идут. Это когда уже вы были в дороге. Ну, это правда или легенда?
Не-не-не-не. То с чужих слов, потому что мы в это время шли, но с чужих слов обстояло дело так, что Михвас, значит, Зимянин, вызвал Пастухова и сказал, что ты положишь билет на стол, если не вернешь своих ребят. А мы уже шли. Ну вот, ну и все, конечно, были в панике. И мы там на льду обсуждали вопрос, что вот если прилетит за нами вертолет, то как сделать так, чтобы все-таки с вертолета
нас не нашел.
Да, и это сделать легко. И нас никто и не нашел бы. Но это все-таки были не эти такие досужие размышления лыжников. Вот. А что происходило в Москве? Да, говорят, что после этого Суслов, член Политбюро, более высокий ранг, сказал, что пусть ребята идут, это нужно стране.
Почетный эскорт из Ту-95-х тоже был там, из стратегических бомбардировщиков.
Нам ребята прилетали. Причем, значит, это прилетали два самолета, противолодочные бомбардировщики. Звено. Ох, как они красиво смотрелись там вот на солнце среди льдов, над льдами. Просто изумительно.
Дмитрий Шпаров в программе «Без дураков». Делаем короткий перерыв, после него снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки. Без помощников. Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодняшний мой гость – путешественник Дмитрий Шпаро. Мы остановились на Ту-95, да, которые летали над вами. Очень красивая картина. Это, я назвал это эскортом, понятно, в шутку. Это было сопровождение, серьезно, либо каких-то там геополитических осложнений опасались, типа «выкрадут вас оттуда, из Канады или из Соединенных Штатов, откуда-то».
Ну, я думаю, что это была такая красивая демонстрация. Но, может быть, какая-то польза была такая прагматическая, потому что самолетом на нас было выйти трудно. Вот. Мы с экипажами переговаривались. Когда мы подходили к полюсу, и была очень плохая погода, значит, они там устроили какой-то сброс своих грузов. Вот, они все фотографировали. Но вот если уйти от всего от этого, от политической демонстрации, от каких-то производственных целей, могу сказать, что командир звена, который к нам прилетал, а это были вообще самолеты Северного флота, был такой Владимир Дейнеко, тогда полковник, а потом генерал-полковник, который командовал авиацией военно-морского флота. Ну вот, мы с ним остались очень близкими друзьями.
Вот, и... Хотя тогда так и не свиделись.
Только вы знаете, ну, такой чудесный человек, так, в общем, как-то по жизни мы вот как-то шагаем вместе. Да. Тогда была очень красивая встреча уже в декабре 79-го года, когда мы поехали в Североморск и были там гостями, не знаю, может быть, комсомольцев Северного флота, там был у них, и может быть и сейчас есть, замечательный музей, и в этот музей мы отдавали тот вымпел, который, огромный, длиннющий вымпел ВМФ, который нам сбросили с самолета во время вот похода на Северный полюс. Понимаете, это вот такие трогательные вещи, какие-то хорошие реликвии, хорошие воспоминания, тоже такие же вот воспоминания, каждое воспоминание, оно как реликвия. Все это очень приятно вспоминать.
Говорят, у вас какая-то хитрая рация там была в походе, чуть ли не вами собрана, или кем-то из ваших сотрудников.
У нас был
сотрудников,
великолепный который... старший радист Леонид Лабутин, да. И вот, как я понимаю, вот эту самую станцию, которую он сделал, она называлась «Ледовая», потом модифицировали. И довольно быстро запустили в производство, и ее некий вариант использовали, я думаю, что наши спецы из военной разведки в Афганистане.
Потому что молодым это покажется странным, но тогда не только космическое, но, в общем, и мобильной связи тоже не было в те времена, и вопрос связи был сложный.
Вы знаете, как интересно, на самом деле, ведь сейчас вот мы говорили про 79-й год.
Да, 79-й.
У нас был коротковолновый передатчик.
Да,
вот.
И вы, кстати, остались радиолюбителем, насколько я понимаю, у вас радиопозывной есть.
Да, да? Так, это так, это так. Вот. Ну и схема связи была ту, которую вот изобрел Лабутин, построил Лабутин, она была безупречной. Вот мои радиограммы в «Комсомольскую правду» все-таки попадали ежедневно. Не было понятия, что короткие волны не проходят. Они обязательно проходили, потому что на границе льдов, на островах, на Новосибирских островах, на острове Котельные, была поставлена очень мощная базовая радиостанция. Если наша ледовая весила, там, может быть, 2,2 килограмма, там 2,4 аккумулятора и там 2 килограмма антенна, которая набрасывалась на стыкующуюся между собой мачту из лыжных палок, то там на базовой станции радиоаппаратуры было, я думаю, тонна 3. Это войска связи нам помогали. Так что, в общем, как бы маленькая ледовая, она вкладывалась в очень серьезную систему связи, которая была подготовлена. Вот. А когда мы пришли через 10 лет в Канаду, то я помню очень хорошо разговор такой. Значит, тогда уже была так называемая пакетная связь. В каком-то смысле предтеча интернета, когда можно было сразу выплеснуть по тому же самому передатчику, та же самая ледовая, но не отдельные слова, а целую записанную историю. И нам это пользовался вот этой патентной связью, разрешали там чуть ли не на уровне Чебрикова, который возглавлял Комитет государственной безопасности, будучи тоже членом Политбюро.
В какой-то степени я подвел к вопросу, который задает Валерий Елисеев, прислал его до программы, что можно сделать в Арктике без зарубежных технологий. Ну, в 79-м у вас вообще не было, наверное, никаких зарубежных технологий, я так полагаю. А сегодня, в более поздних экспедициях?
Ну, видите как? Вот сейчас мы идем 7 лет подряд, в этом году 7-й раз, в апреле, мы организуем российскую молодежную экспедицию на лыжах к Северному полюсу.
Так.
Вот 7 лет, каждый раз по 7 человек. Вот, значит, в этих экспедициях принимали участие 49 ребят. И должен вам сказать, что это, наверное, из 38 разных регионов. Вот. А количество детей, которые принимали участие в отборах, оно очень большое. Потому что эти 7 человек мы выбираем сами. Сперва вместе с Министерством спорта, вместе с МУТКО мы ищем по регионам желающих. Вот. Они приезжают в наш карельский лагерь в марте месяце. Там человек 40-60. И там после вот 11-дневного серьезного очень отбора, который на самом деле труднее, чем сам поход к Северному полюсу, мы отбираем вот эту семерку.
Класс. Это человеческий материал, это понятно.
И вот, значит, ребята, вот эти ребята идут к полюсу. Значит, ну, какие средства безопасности у них? Ну, там они идут от станции Барнео. На станции Барнео есть два вертолета Ми-8, которые там просто должны быть. Такая нужда у станции Барнео. Не ради нас, понятное дело. Но Ми-8, да, это наши вертолеты.
Да.
Отечественные, я думаю, что они такие совершенно безупречные на уровне самых высоких мировых стандартов. Может быть, лучшие в мире. Вот в своем, как бы, эшелоне. В своем... в своем предназначении. Вот. Затем у ребят есть спутниковые телефоны.
Спутниковые
нет. Спутниковых телефонов российских нет.
Угу.
Во всяком случае, которые работали бы там, на Северном полюсе, таких нету.
Дальше лыжи там, санки.
Вот, теперь еще есть спасательный буй системы Каспас-Сарсат. Угу. Вот это наш буй, которая сделана в не космической промышленности. Значит, хороший буй, маленький, надежно работает. Каждый раз мы его проверяем перед очередным путешествием. Каждый раз он оказывается хорошим. Каждый раз мы обновляем батареи, которые все-таки служат тоже очень долго. Но мы как бы плюем... перестраховываемся. Угу. Вот. Ну и он попадает в специальные аналы для того, чтобы за ним здесь, в Москве, или не в Москве, вообще по всему миру следили. Ну вот. А что касается всего
ну,
тогда, наверное, вот вы спросили по поводу каких-то таких серьезных вещей. Но если говорить про одежду, то вообще одежда, конечно, хорошая, или ботинки хорошие, это все, конечно, норвежская, или, может, американская. Вот. Потому что сейчас одежда настолько вообще продвинута для путешественников по сравнению с теми годами, когда мы ходили к Северному полюсу. Вот материалы, они необыкновенные, понимаете, просто необыкновенные. Они там пропускают воздух в одну сторону, пропускают влагу в одну сторону. Они там пропускают воздух и влагу, но не пропускают холод и ветер. Там и так далее, все что угодно. Вот. Но что касается, например, питания, то как было, все так и осталось. Продукты на и ничего более замечательного, чем те продукты, которые мы взяли у себя, нету. Но, правда, вот к Северному полюсу, к этой вот апрельской экспедиции нам каждый раз привозят сало из Донбасса.
То есть нашли зарубежные.
Да, то есть мы считаем, что там все-таки сало самое хорошее.
А вообще пища должна быть калорийной, вот с большим количеством жиров или что там?
Ну, когда ребята идут на 7 дней, это не очень принципиально. А сейчас с нашими детьми в этом году, поскольку это были все трудные дети, значит, вот вместе с Матвеем и с Борисом и с этой семеркой детей ходил на лыжах Павел Астахов. Он вообще вегетарианец. И стала очень трудная проблема. Как же вот на самом деле его кормить, потому что сало он уже, Павел, не ест. Ну вот, ну, значит, обошлось, взял с собой сухие креветки, и оказалось, что это очень ценная такая пища. Ребята, дети тоже с удовольствием их ели.
Что там за история была со спасением или с возможным спасением? Подробности тогда расскажите вот этой самой группы.
Да нет, истории не было. Вот...
Так, журналисты надо любят понимать все, как история.
Вот, смотрите, да, я объясню вот вам на пальцах. Да. Значит, смотрите, дети доходят до Северного полюса. На Северный полюс надо устроить некую торжественную церемонию. И хорошо туда привезти журналистов. Вот, например, 22 августа приглашаю вас на Северный полюс для того, чтобы вы вот, от «Эхо Москвы» приехали туда с микрофоном, и мы записали, значит, вот какие-то голоса детей на Северном полюсе. Кстати, мы им детям всем разрешаем Северный полюс по спутниковому телефону позвонить домой. В этом году вот были, скажем, детдомовцы, они звонили в свой детский дом. Вот, они свои детские дома, кстати, очень любят. И вот разговаривают в Северном полюсе. То есть поговорить на Северном полюсе, это уже само по себе интересно. Это вот как бы остается в жизни. Вот. А для того, чтобы этих журналистов сюда привезти, нужно улететь из Москвы на самолете. И я эту группу организую. И вот последние 7 лет я каждый год прилетаю на Северный полюс. Для меня это такая счастливая отдушина по жизни. Вот вы меня спросили про длительные путешествия. Я вам сказал, что я не участвую. С этого мы начали разговоры. А на Северный полюс я лечу. Значит, если идеально, то полет на Северный полюс занимает всего 26 часов. Но если не идеально, если ты прилетел в Мурманск, и оказалось, что там нелетная погода, ты в Мурманске сидишь. Потом ты перелетаешь на станцию Нагурская. Это наша самая северная, совершенно замечательная погранзастава. Там ты опять можешь посидеть. Но, скорее всего, ты будешь сидеть в Мурманске, потому что уже на Нагурскую тебя не пустят. Там не так комфортабельно сидеть. А последняя точка, куда самолет прилетает, там как раз и есть ледовый аэродром станции Барнео. Таким образом, мы летим. Ребята пришли на Северный полюс. За 5 дней мы вылетать не можем. Потому что никто из журналистов не полетит за 5 дней. Ты что, Дмитрий, очумел, что ли? Значит, значит, мы вылетаем более-менее впритык. Рассчитывая, что погода все-таки будет хорошая. В этом году погода плохая. Сидим в Мурманске один день, сидим в Мурманске 2 дня. Ну вот, а те ребята, которые уже пришли на Северный полюс, с ними Астахов, и они, значит, самое, начинают переживать. А особенно начинает переживать Астахов сам. И это понятно. Потому что 22 апреля запланирована встреча в Кремле. И надо 22 обязательно вернуться. Значит, Павел Алексеевич считает, что если он будет много об этом говорить, то люди будут больше стараться полететь. Это в самом деле отчасти так. Я сам тоже со всеми начинаю ругаться, пишу, звоню, пишу какие-то письма, телеграммы. Но фактически все стараются, все лезут из кожи по-настоящему, чтобы мы летели. А с нелетной погодой никто ничего поделать не может.
То есть никакой реально физической угрозы там состоянию путешественников или что не
наших
было?
Наших детей на полюсе? Нет, да, не было.
Да.
Не было.
А можно от этого вообще застраховаться?
От нелетной погоды?
Нет, от, не знаю, раскол льдов. Ну, мало ли, что там с советским порядком.
Нельзя застраховаться. Нельзя. А как можно застраховаться? Нет, там все по-настоящему.
Дети все понимают и идут действительно.
Значит, чем хороши эти путешествия? Чем они хороши? Почему ими можно гордиться? Потому что они настоящие. Там ничего нет понарошного. Не взаправдушного. Это так же, как в нашем лагере в Карелии. Вот мы приглашаем детей, у нас в лагере большое приключение в Карелии. Понимаете, чем хороши те путешествия, в которые отправляются дети в Карелии? Там ничего не происходит не по-настоящему. Они идут в хорошее автономное путешествие на катамаранах, там, или на велосипедах, или там пеший поход с хасками, но они идут там либо на 7 дней, либо на 14 дней, либо на 21 день, но это настоящее путешествие. Там работает маршрутная комиссия, наша собственная, которая, в общем, как бы сделана по всем канонам Федерации спортивного туризма. Там есть маршрутные книжки, они все получают справки, и для того, чтобы пойти в маршрут более сложной категории, на следующий год они должны получить в этом году справку о том, что они ходили в маршрут минимальной категории сложности. И очень многие дети таким образом мотивируются дополнительно.
Сопровождающих много, как безопасность обеспечивается? Ну, дети все-таки
молодые
люди в голову. Нет, в вашем лагере, например.
Ну, в нашем лагере группа из 10 человек, с ними профессиональный инструктор. Причем, понимаете, вот, Сергей, вот мы создаем, мы создали, вот Ладе, но мы создали школу инструкторов. У нас свои качественные инструктора. Уже 7 лет подряд в марте месяце мы проводим две школы для инструкторов, которые будут работать в лагере. Сначала они проходят теоретический курс. Причем ребята приезжают из разных регионов. Довольно мало москвичей. Вот. А из разных, значит, мест, иногда даже из Красноярска, из Илика, приезжают на эту школу. Значит, потом, следующая неделя, в конце апреля, это у них практическая работа. И вот кто прошел семинар один и прошел практическую работу вторую неделю, в конце апреля, на воде, то они имеют возможность поехать в наш лагерь. Уже они в лагере получают зарплату. Вот, и после всего этого, после практики, сдать экзамены. И тогда они получают корочки уже не у нас, а федерации, о том, что они являются инструкторами по туризму. И потом они свой инструкторский класс могут повышать. Значит, инструктор третьего класса получает столько-то, инструктор второго получает существенно больше, инструктор первого класса получает еще больше. Для того, чтобы перейти с одной ступени инструкторской на другую, они или по весне в мае, или осенью ходят в сложные свои инструкторские походы. Вот как-то здесь я недавно связывался с МЧС Таджикистана, потому что они шли там по какой-то совершенно космальной лете в Таджикистане, наши инструктора. И мы все это делаем, все это делает наш клуб. Мы им даем на это там частично, они сами оплачивают эти походы, а частично мы их финансируем. Ну, а это, получается, наши инструктора качественные. Они знают, что делать с детьми. Вот, понимаете, это борьба за качество. Вот я думаю, что это может быть самое лучшее, что происходит в нашем лагере.
Дмитрий Шпаров, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще несколько вопросов. Известно, что в одной из ваших экспедиций, кажется, в Канаду ходил с вами небезызвестный, а сильно известный сегодня Федор Конюхов. Да, там какие-то истории были с этим походом, будто бы рассказывают всякие сказки, что он присоединился в последний момент, в списке не должен был быть.
Не, ну это длинная история, Сергей. Но сейчас на это уже времени хватит.
На это ладно, тогда не будем рассказывать. Собственно, об этом рассказывается. И писали, наверное, тоже об этом или нет в своих книгах. О книгах еще поговорим немного или нет пока.
Ну, я свою самую главную книгу еще не написал.
Ага, все лучше еще впереди. Тогда просто вопрос про Федора Конюхова. Это действительно, на ваш взгляд, серьезный, известный вот путешественник, то есть конкурент ваш, условно говоря?
Нет, 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 Федор у меня не конкурент, извините.
То есть одиночное путешествие, а в чем отсутствие конкуренции? Он там пересекает Тихий океан, да, вы ходили через Берингов пролив. Просто вот человеку, не специалисту во всем, как в этом разобраться?
Вот мы рассуждали так, и по-прежнему так рассуждаю. Я не хочу говорить о других людях, я говорю о себе. Вот когда мы прошли с Матвеем на лыжах через Берингов пролив, Чукотки на Аляску. Вот следующее путешествие, которое можно было бы отправиться, оно должно было быть таким, чтобы оно было труднее, чем наше предыдущее путешествие. Вот для нас есть только одна шкала, это мы сами. Мы можем сравнивать себя только с собой. Нам не нужно сравнивать себя вот с другими людьми. Когда я вам говорил про конкурентную среду и говорил про свои награды, это правильно, но это надо все правильно понимать. И тут речь может идти совсем не о путешественниках. Вот. И вот следующее путешествие, в которое пошел Матвей, оно было, когда он и Борис, и парень из Кузнецов, Игорь Кузнецов из Барнаула, пересекали на лыжах Гренландию. Но Игорь Кузнецов из Барнаула сидел в инвалидном кресле. Поэтому 640 километров, которые они 43 дня, Игорь толкался руками, лыжными палками, толкал себя и таким образом передвигал свое лыжное кресло, потому что он не может ходить, он прикован к инвалидной коляске. И вот это путешествие через Гренландию, оно было супер, оно было вообще ни с чем не сравнимо. Но потом, понимаете, вот как говорят, а ты, Матвей, вот можешь на самом деле ходить только с инвалидами. Ты вот попробуй сделай сам что-нибудь. И это вот эти разговоры, к сожалению, были несправедливыми, потому что это путешествие на Гренландию было крайне сложное. И путешествие Матвея с двумя инвалидами на Макинли, оно было еще более сложное. Оно было просто кошмарное. И когда, прежде чем идти на Макинли с инвалидами, Матвей ко мне в феврале месяце подошел и сказал: давай мы сейчас для тренировки, вот не исключая двух инвалидов, которые в нашей макинлинской команде, а все остальные вот не инвалиды, поднимемся ночью, ну, не ночью, а в феврале или там в начале марта, поднимемся на пик Ленина. Ночное путешествие на пик Ленина – это ужас. Это считанные люди, которые поднимались на пик Ленина. Это летом поднимаются там тысячи. А в феврале поднимались, пальцев не хватит. Я ему что сказал? Я ему сказал: да, Матвей. Хотя я понимал, что это жуть, я ему сказал: да, давайте. И они поднимались перед Макинли. Так вот, это не все знают, что на самом деле это крайне существенное, крайне сложное путешествие, настоящее путешествие. Ну вот, а его упрекают, что, дескать, ты можешь ходить только с инвалидами. И вот тогда они пошли вдвоем с Борисом полярной ночью от берегов России до Северного полюса. Понятно, что теперь после этого путешествия никто, Матвей, не может сказать, что он не настоящий путешественник.
Насколько я понимаю, вас не только ваша судьба беспокоит, но и судьба предыдущих путешественников. Как раз перед эфиром рассказывали историю про Макинли, связанную с Куком и с приоритетом, с человеком, который зашел. Можно продемонстрировать, показать вот в эту камеру, насколько я понимаю, эту книжку о Макинли. Почему вы хотите реабилитировать имя Кука?
Да-да-да. Человека, это, смотрите, который называется книжка «Русский на Макинли». Да. У нас вообще сколько еще минут осталось?
Ну, у нас 3 минуты есть.
3 минуты. Ну, вот красивое название «Русский на Макинли». Да. Я хочу обратить внимание, что Макинли вообще находится совсем недалеко от нашей территории. Значит, ну, от России до Макинли меньше, чем от Москвы до Ленинграда. Да. До Санкт-Петербурга. Ну вот, открыли Америку наши, Беринг. Потом Макинли, как гора, которая называлась тогда, в эпоху Русской Америки, Танада, попала на карту русского губернатора Аляски Фердинанда Петровича Врангеля. Вот, потом первые русские увидели этот пик белый, безумно красивый. Потом было красивое восхождение наших ребят Шатаев. Ну и так далее. То есть, понимаете, в этой книжке вот как действительно русские связаны с Макинли. Но книжка написана, состоит из двух частей. Одна часть – это наша экспедиция, которую наш клуб организовывал в 2005-2006 году по следам Фредерика Кука. Фредерик Кук – это американец. Но русская экспедиция была по следам Кука. И мы своей экспедиции, в которой были 2 человека, Олег Бонарь и Витя Афанасьев, совершенно классные наши альпинисты, лучшие вообще в мире, вот они прошли по следам Кука. И после этого стало ясно, что в самом деле Кук в 1906 году был первым, кто поднялся на Макинли. А по жизни Кука американцы сами, вот это понимаете, это вот одно из таких, вот я не знаю, у нас гноили там Пастернака, вот, а в Америке гноили Кука, хотя у них не было вот этого тоталитарного строя, который был у нас. Но тем не менее, трагедия Кука, она почище, чем трагедия Пастернака. Вот его лишили буквально всего. Его посадили в тюрьму, вот, а лишили Северного полюса, потому что он был на Северном полюсе, я глубоко в этом убежден, и лишили Макинли, потому что он был первый. Мы доказали, что он был первым Макинли. Об этом книжка. И я собираюсь еще сделать, три книги. Угу. Одна книга, это по поводу, вот большая книга по Аляску, по поводу всех подробностей, связанных с Куком. Вторая книжка, это по поводу того, что Пири, Роберт Пири, враг Кука. Угу. Ненавистник Кука. Тот, который Кука вот, уничтожил. Что он на самом деле на Северном полюсе сам не был. И вот об этой всей гадостной истории о Пире как враге добра. Вот. А третья книжка надо будет просто написать в жизни замечательных людей просто про то, что есть замечательный человек Кук, его полная реабилитация.
Дмитрий Шпаро. Потрясающая энергетика, которая просто завораживает. Так что вам хороших, нам хороших увлекательных книг от вас, а вам еще путешествий постольку, поскольку вы этого хотите. Спасибо вам огромное за приход в эфир и за этот разговор. Счастливо, всего доброго.
Большое спасибо.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.